Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей.
Дорогие друзья, мы начинаем 235-ю лекцию нашего цикла и продолжаем разговор о творчестве Пауля Хиндемита, великого, любимого мной немецкого композитора. Я очень полюбил его музыку, и о сонатах, которые я узнал первыми, я поговорю чуть позже. А сегодня я хотел рассказать вам о 27-м опусе, о потрясающем цикле Пауля Хиндемита «Жизнь Марии» для сопрано и фортепиано на слова Райнера Мария Рильке, великого австрийского поэта, который очень любил Россию, который дружил с Цветаевой и который даже написал несколько стихотворений по-русски. Он изучал русский язык. Он жил немного раньше, чем Хиндемит. Вот, по-моему, как раз в 21-м году он скончался. Может быть, даже и его смерть послужила импульсом для написания этого цикла. Но, как бы то ни было, этот цикл «Жизнь Марии» состоит из 15 стихотворений, 15 стихотворных поэм Рильке. Это у Рильке тоже цикл, которые Хиндемит все подряд положил на музыку. И мы, конечно, знаем, что 15 – это розарий, что 15 – это число молитвенное, связанное с тем, что многие монахи читали и читают 150 раз молитву Богородицы Девы Радуйся. Но это пошло, так сказать, пришло в православие из Запада. Там эта молитва звучит как «Ава Мария». И когда монах читал молитву «Ава Мария» 10 раз, то после 10 раз он вспоминал одно из 15 событий из жизни Богородицы. Вот первым событием было не Рождество Богородицы, а уже Благовещение. Как бы считалось, что вот суть Богородицы раскрывается, начиная с Благовещения, с того момента, когда она стала готовиться быть матерью Иисуса Христа. И вот эти 150 Богородиц, как называют православные эту молитву, 150 Богородиц, они, значит, перемежаются вот такими вот воспоминаниями. Потом эта традиция перешла в Россию, точно не знаю, когда, в 19-м, может быть, даже в 20-м веке. Но, например, Серафим Саровский говорил так, что вот кто обходит канавку, по которой прошли стопочки Святой Богородицы, тот должен 150 раз прочесть молитву Богородицы Девы Радуйся. «Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». Вот это очень важная такая в христианстве молитва. Она, видимо, и имела значение для Рильке в том, что этих стихотворений о Марии 15. Вот что пишет Хиндемит об этом сочинении в предисловии ко второй редакции. Вторая редакция была сделана Хиндемитом в 47-м уже году, а первая закончена в 23-м. Вот тут у меня первое издание «Das Marienleben» и римские цифры 1924 год. А видно, как быстро уже было это сочинение издано. Тоже издательство «Шот», в консерватории мне выдали ноты именные, из чьей-то библиотеки, как это часто бывает, Аврелия Добровольская, Добровольская Дзизгне, не могу понять написанное, поскольку мы выкладываем наши лекции в интернете, многие читают их, может быть, кто-то мне скажет, кто это, может быть, знают эту женщину. Мне почему-то кажется, что это была певица, которая учила, может быть, даже исполняла этот цикл. А когда мы открываем первую страницу, то мы видим штамп «Кировская публичная библиотека имени Герцена», номер 15512. И это тоже как-то очень, знаете, волнует меня, потому что эти ноты были куплены, вышедшие в 24-м году. В 24-м году еще не было железного занавеса. Все все исполняли, все все спокойно переезжали туда-сюда. Я вам расскажу одну историю. У меня был потрясающий друг, знакомый, старший, Николай Макарович Нагорный, 1928 года рождения, математик. Умер он году в 2007 или 2008. Он родился в ГУЛАГе, потому что его родители там находились в этот момент. И учился там в школе, и там такие были хорошие педагоги, что когда он оттуда вышел и поступил в МГУ, на математический факультет, на первом курсе он стал кандидатом математических наук. Вот. Он прекрасно знал поэзию, дружил с крупными нашими поэтами. И когда мы с ним познакомились в 80-е годы, мы ходили на какие-то концерты. И вот когда мы году в 87-м или 88-м пошли в литературный музей имени Пушкина на Пречистенке и шли по Пречистенке от метро Кропоткинская, был темный какой-то, кажется, такой вот декабрьский вечер, Николай Макарович встретил какого-то человека. Я в темноте плохо его разглядел, но он был еще старше, чем Николай Макарович. Николай Макарович был тогда лет 60, как мне. Вот. А он сказал: «Здравствуйте, Павел Филиппович!» И тот так живо ответил: «Здравствуйте, Николай Макарович!» Они о чем-то поговорили, разошлись, мы пошли дальше. Николай Макарович сказал: «Ваня, а знаете, кто это был? Это был Павел Филиппович Вейс. Он закончил в 1928 году консерваторию по классу композиции Паули Хиндемита в Германии». Вот. Я почему-то запомнил этот момент, меня это поразило, что 80-е годы, и где они познакомились, наверное, там вот, где и родился Николай Макарович, потому что больше им негде было знакомиться. И потом я посмотрел в справочнике Союза композиторов, я был, уже был членом Союза в 87-м году. Действительно, в 1905 году родился композитор Павел Филиппович Вейс, значит, тогда ему было немного больше 80. Но он очень хорошо выглядел. И вот просто это какой-то немножко такой момент пересечения судеб. Пауль Хиндемит был в России. Его лично знала Мария Юдина. Он очень уважал, высоко ценил ее, ее фортепианное искусство. Вот. Шостакович его видел, даже есть фотографии, где он сфотографирован с Хиндемитом и еще там другими людьми. И вот второй экземпляр, который в консерватории находится сейчас, в библиотеке, он первой редакции, он как раз с пометками Юдиной. Вот эта ксерокопия – это ее почерка. Но здесь написано ее неподражаемым совершенно почерком, которым никто не может так писать. Русский текст Евгении Бируковой, по-моему, под редакцией М.В. Юдиной и ее автограф. Не все она, 15, исполняла с певицей. И просто в то время надо было петь музыку по-русски. Немецкий язык не принимался филармониями, потому что у всех была в памяти война, страшные, так сказать, бесчинства. И этот язык просто, так сказать, ну, вызывал очень нежелательные ассоциации, хотя на нем писались гениальные стихи. Вот. И Юдина делала благо, она заставляла, она просила хороших поэтов переводить. И Шуберта, мы об этом говорили, как она ездила к Заболоцкому, к Маршаку, к Пастернаку, и они писали, это довольно трудно, уже когда музыка написана на стихи, не нарушив музыкального ритма, сделать хороший, адекватный перевод. Называется эквиритмический перевод. И вот здесь есть тоже написанные русские переводы рукой Юдиной, которая играла эти сочинения, потому что она была глубоко верующим человеком, кроме того, что она любила и знала лично самого композитора Паули Хиндемита. Так вот, когда началась война, Хиндемит уехал в Америку, сначала в Швейцарию, потом в Америку, как и многие, Стравинский и другие. И в Америке, там ведь такое было правило, с которым столкнулись и Барток, и Стравинский, что нужно было заново издавать свои сочинения, только их немножко переделав. Как угодно, немножко, немножко, но это должна была быть авторская новая редакция. И Барток, и Стравинский, и Хиндемит пересматривают свои сочинения, чтобы они вышли там заново. И Хиндемит пишет вторую редакцию, где очень сильно перерабатывает, например, 9-й номер «Брак в Кане Галилейской», добавляет там совершенно грандиозную фугу на 3 или 4 страницы, фортепианную, уже написанную зрелым Хиндемитом. Вот мы знаем, что когда он переехал в Америку, он стал преподавать в каком-то колледже, чтобы, ну, иметь заработок, чтобы жить как-то. И написал «Лудус Тоналис», 12 таких фуг с интерлюдиями. Об этом мы еще немножко потом, попозже поговорим. Вот. Но вот эта фуга в 9-м номере, она грандиозная. И когда я решил исполнять это сочинение в Германии, то пошел в магазин, и мне сказали: вам какую редакцию, первую или вторую? У нас есть и та, и другая. И я, конечно же, купил обе, потому что я не знал, что их две. Я купил обе и сравнивал их, и мне понравилась больше вторая. И я ее и выбрал для исполнения. Потом я узнал, что у нас в России вообще больше известна первая, потому что первая была написана, вот видите, эти ноты, они были до «Железного занавеса» изданы, куплены и, так сказать, здесь получили распространение. И первую же редакцию исполнял с певицей Гленн Гульд, который очень любил Хиндемита. Мне, правда, моя певица Сабина Айхнер, она говорила, что Гленн Гульд исполнял первую редакцию, потому что его певица, с которой он хотел это петь, пела первую. Вот. А Сабина по моей просьбе выучила вторую, потому что я ей сказал, что мне хочется больше петь вторую. И вот к этой второй редакции Хиндемит пишет очень большое предисловие, несколько страниц, которые в нотах опубликованы. И он пишет, что когда он послушал премьеру, вот тут вот в этих нотах написано, что премьера состоялась, первое исполнение состоялось во Франкфурте на Майне 15 октября 1923 года. Беатрис Лауэр-Котлер и Эмма Любике исполняли. Вот, к сожалению, не знаю, наверное, Беатрис Лауэр-Котлер была певица, а Эмма Любике – пианистка. И вот Хиндемит пишет в этом предисловии, что когда он услышал премьеру этого своего сочинения, он обнаружил, что грандиозный успех. Он даже не ожидал такого успеха. И он узнал в этой музыке что-то новое в своем стиле. И вот он пишет, что вот с этого момента он начал развивать то, что в этом сочинении появилось. Конечно, можно сказать, что вот Мария так на него повлияла. Мария сделала то, что вот его музыка прошла по этому руслу. Но как бы то ни было, вот сама тема прекрасная. И здесь Хиндемит и Рильке, они начинают с рождения Марии. Вот мы с вами, по-моему, не занимались циклом Бибера 16 мистических сонат, потому что там тоже, в общем-то, они для скрипки написаны, эти сонаты. Я их тоже узнал, будучи в Германии. Вот. Но там тоже 15 сонат, посвященные Розарию, и там Бибер, которого, кстати, открыл Хиндемит, этот композитор-скрипач, у которого очень похожее по замыслу сочинение. 15 чисто инструментальных сонат без голоса для скрипки и генерал-баса, в которых скрипка рассказывает о 15 вот этих событиях из жизни Богородицы. Но там начинается с Благовещения. Вот. А у Рильке, понятно, что Рильке в 20 веке очень свободно подходил к этой теме, и он начинает с рождения Марии. Такая хоральная, немножко колыбельная такая музыка. И, конечно, вот парящий Святой Дух. Дальше сам текст «Введение во храм», «Darstellung Maria im Tempel» по-немецки. И вот тут мы как раз видим руку Марии Вениаминовны Юдиной, вот, чтобы постичь, что в день тот было с ней, себя призвать. Немножко плохо пропечатано, надо бы, конечно, все это перевести, но само ощущение от этих вещей удивительное. И именно в 9-м номере, вот в кульминации, второй редакции у меня здесь нет сейчас, он дает грандиозную эту фугу «Брак в Кане Галилейской», «Первое чудо Христа». И, правда, к сожалению, когда мы занимались этим, я обнаружил, что тут вот есть «Благовещение», третий номер, затем четвертый номер – это «Встреча Марии с Елизаветой». В общем, все идет по Биберу, кроме Рождества. Дальше пятый номер – «Подозрение Иосифа». Меня, честно говоря, немножко смущало, что и Рильке, и Хиндемит, и вот Юдина, видимо, это тоже исполняла. Они как бы обвиняют святого старца Иосифа в том, что у него были подозрения, а музыка, она немножко показывает Иосифа, ну, таким вот каким-то немножко туповатым плотником, я уж прошу прощения за эти слова. Вот «Циммерман». Об этом многие говорили, когда обвиняли Хиндемита. Вот «Бекмессер», помните, да, у Вагнера в опере «Мейстер Зингера» был такой персонаж, Бекмессер. Очень такой, ну, как бы Сальери из пушкинского «Моцарта и Сальери». Не настоящий Сальери, который был другим, а Пушкин изобразил Сальери как некого такого ремесленника. И вот то же самое изобразил, вот такого же изобразил мастерового, но немножко неталантливого Бекмессера, Вагнер. И некоторые считают, что в Хиндемите вот это бекмессеровское тоже присутствует. Ну вот как вот у немцев всегда все должно, так сказать, быть правильно, хорошо, надежно сколочено. Ну, а уж там вдохновение, так сказать, ну, если будет, только хорошо. Как бы вот так вот. Вот Мусоргский, например, у него одно вдохновение, а немножко иногда вот страдает какие-то такие моменты необходимые. Это Россия, да? И вот поэтому тут, когда вот мы видим, мне было немножко трудновато с этим номером подозрения Иосифа, с его этими октавами. Но как бы то ни было, все равно тут и Рильке, и Хиндемит все равно пишут. И Юдина вот это. «Тогда рукой неспешной, шапку сняв свою, он гимн запел». Все-таки он от ангела получает откровение о том, что это Святой Дух, о том, что это от Бога. Кстати, здесь русский перевод написан Юдиной четко. Я попробую сейчас прочесть. «И крылатый гость сказал тогда старику, что сжал кулак от гнева. Иль не видишь ты в ней свежесть девы, как рассветный луч она чиста? Но взглянул сурово плотник ввысь, лишь сказал, что с ней теперь случилось? Но вскричал тут ангел: муж, смирись, Господня милость, коль умеешь дом построить новый, хочешь ты того, с большой буквы, к ответу звать, кто умеет из бревна сухого вызвать листья, почкам силу дать, он постиг. Когда ж на лик нездешний в сильном страхе он взглянуть посмел, тот исчез, то есть ангел. Тогда рукой неспешной, шапку сняв свою, он гимн запел». Вот такое тут содержание, вот такой перевод. Мне казалось, может быть, тут какие-то смягчены в переводе вещи. Но, в общем, как бы то ни было, раз Юдина взяла, то тут все в порядке. «Откровение пастуха», шестой номер. Понятно, да, когда уже родился Христос, тут пастухи получают откровение. Затем «Рождение Христа», седьмой номер. Восьмой номер «Отдых на пути в Египет». И у Хиндемита действительно, что очень редко, появляется какая-то египетская нотка. Какая-то немножко восточная. Потому что мы ведь много говорили о том, что когда художники изображают средневековые вот эти вот картины, пишут на тему евангельских, библейских сюжетов, они не изображают ни Израиль, ни Палестину, ни Египет. Они пишут Италию, Францию, Германию. А здесь немножко есть этот Восток. Уже, так сказать, мы знаем больше об этом мире. Вот. Ну и последние – «Кана Галилейская». И дальше «Перед страстями», «Перед крестом», «Пиета», 11 номер, «Успокоение Марии в воскресении Господа». И последние три вещи, 13, 14, 15, «Перед смертью Марии», самые гениальные, величественные. Первая, вторая и третья, последняя, мистическая. В конце возникает реминисценция с первого. Такого типа, опять же, кварты, квинты. Вот. Вторая редакция очень сильно переделана. Если бы меня спросили все-таки, какую я предпочитаю, что я бы ответил все-таки вторую. Вторую редакцию. И еще очень для меня важный момент, то, что в самые последние годы, уже в конце 50-х годов, Хиндемит умер в 63-м, но он работал до последнего дня, буквально последние месяцы он сочинял, играл концерты, у него был панкреатит. Он умер 28 декабря 1963 года, а 16 ноября у него был день рождения. И он, значит, отпраздновал свой день рождения, давал концерты еще в ноябре. И вот только в конце ноября он почувствовал сильный приступ болезни своей. И вот последний месяц только он очень сильно болел и не мог работать. И вот в конце 50-х годов он написал несколько совершенно потрясающих мотетов для голоса и фортепиано, в которых вернулся вот к этим же текстам, на эти же темы, но уже не Рильке, а библейских и евангельских текстов. Вот такая история этого сочинения, которое мы исполняли целиком несколько раз с певицей из Германии Сабиной Айхнер. Примерно в конце 90-х, даже скорее в начале 2000-х годов это было. Эти были исполнения. И историю эту мне хотелось вам рассказать, потому что я очень люблю это сочинение и считаю, что настоящий Хиндемит начался с него. И в третьей лекции о Хиндемите мы еще разберем его фортепианные сонаты кратко и второй цикл «Ludus Tonalis», который он написал в Америке. Спасибо, дорогие друзья, всего доброго и до свидания.